Значит, мы с вами разобрали три основных источника богословия, кроме Священного Писания. Теперь следующая наша большая тема, общая тема. Назовем его сейчас с вами так. Священное Писание или Библия как источник богословия. Библия как источник богословия. Это следующая тема. У нас с вами будет картинка некоторая, к которой мы подойдем буквально через пару минут, которая поможет нам кое-что здесь усвоить. Мы видели основную проблему со всеми тремя источниками богословия. Даже две основных проблемы. Первая была в том, что они работают нормально. И разум, и традиция, и чувство или богословский опыт. Только тогда, когда подчинены Богу. Вот подчинен Духу Святому наш разум, тогда он работает. В согласии традиция с Божьей заповедью, с Божьим Словом, тогда он работает. Но как только чувства начинаются человеческими или даже сатанинскими, как только наш разум становится непослушным Богу, и как только традиция оказывается человеческой, все это перестает работать. И, значит, тогда возникают ситуации, к которым Господь относится с осуждением. Значит, должно быть что-то такое, в идеале, должно быть что-то такое, через что говорит Бог. Иными словами, в этой системе, если мы представляем все так, как мы представили за прошедшие несколько часов, было бы очень хорошо, если бы Бог как-то открылся. Открылся особым образом. Это, кстати, и называется особым откровением. Но тут возникает следующий вопрос. Разные люди утверждают, что Бог открылся по-разному. Вот одни говорят, что Бог открылся в Библии. Другие говорят, что Бог открылся в Коране. Третьи говорят, что Бог открылся в писаниях преподобного Муна. Четвертые говорят, что Бог окончательно открылся в книге Мормона. Пятые говорят еще что-нибудь. Как-то в Америке мне довелось видеть мормонскую рекламу. На экране телевизора Библия, такая большая, красивая, хорошая Библия. И голос за кадром говорит: все вы знаете эту книгу, Библия, бестселлер номер один в современном мире. Но есть еще одна книга, знание которой необходимо каждому образованному человеку. Книга мормонов, книга жизни. Да, значит, есть разные люди, которые утверждают, что вот Бог еще каким-то образом, кроме Священного Писания, открылся человеку. Есть люди, которые считают, что Бог вообще никак не открылся человеку. А наше дело теперь искать Бога. Ну и, наконец, есть люди, которые считают, что Бога вообще нет, соответственно, и открываться некому. И вот мы с вами начинаем проповедовать, встречаемся с самыми разными людьми. И мы, например, говорим: Библия утверждает то-то и то-то и то-то. Библия гласит так-то. Для нас, для христиан, это очевидно. Раз в Библии написано, значит, так и есть. А наши собеседники спрашивают нас: а откуда ты, собственно, знаешь? Почему ты так доверяешь этой книге, этой Библии? Мы с вами сказали, что все остальные источники богословия, и разум, и чувства, и традиция, могут ошибаться, когда они не подчинены Богу. Откуда мы знаем, что Библия подчинена Богу? Откуда мы знаем, что это действительно Его Слово? Откуда мы знаем, что Библия – это не просто набор красивых легенд? В чем разница между Библией и, допустим, легендами и мифами Древней Греции? В чем разница между Библией и, скажем, финским эпосом Калевала? В чем разница между Библией и романом «Война и мир», написанным гениальным автором? Вот ответу на эти вопросы и будет посвящена вся остальная часть нашего курса. Мы ведь с вами определили для Библии очень серьезное, существенное место, которое никто, кроме Библии, занимать не может. Может, мы только придумали, что Библия занимает это место, потому что нам нужен такой костыль, такая подпорка, иначе наше самое христианство развалится. Но задумываться об этом мы боимся, потому что иначе, а вдруг разочаруемся в вере. И даем обычные заученные ответы. Сразу вам скажу, что исследование, которое мы примем в ближайшие несколько дней, во-первых, по своему определению, к сожалению, будет достаточно поверхностным. Ну вот, потому что у нас нет времени на большее. Во-вторых, отправляясь с вами в это путешествие, я должен предупредить, что путешествие это будет опасным. Немало людей, пройдя это путешествие, потерпели крах веры. Мы, например, будем говорить о том, что в Библии оказывается большое количество разночтений и ошибок. Один профессор, выдающийся, и, по-моему, на сегодня один из ведущих специалистов по текстологии Нового Завета в США, Как-то выступал перед аудиторией верующих, выступал просто в церкви. И обычным христианам, не имеющим семинарского или даже колледжского образования, рассказывал о текстологии Нового Завета, о восстановлении текста Нового Завета. И вот свою лекцию, у него была серия лекций, там три лекции по вечерам, свою первую лекцию он начал так. Сегодняшний вечер, сегодняшнюю лекцию я мог бы назвать вечером отчаяния. Когда вы разойдетесь отсюда, вполне возможно, что некоторые из вас, самые честные и открытые, зададутся вопросом, а как я после этого вообще могу доверять Библии? Но я прошу, чтобы вы пришли завтра, потому что завтрашняя лекция будет для вас вечером ободрения, а послезавтрашняя – вечером открытия. И я молюсь, чтобы, пройдя через все это, вы действительно оценили, сколь велико действие Бога в истории. Поэтому мое предупреждение к вам – путешествие наше будет несколько опасным. Оно может стать опасным еще и тогда, когда вы будете читать дополнительную литературу, не ту, которая указана здесь в распечатках, а другие, скажем, произведения либеральных авторов. Мы поговорим об этом чуть подробнее, но вот предупреждение мое остается в силе. И все-таки путешествие наше будет интересным, потому что когда мы его пройдем, действительно мы с вами изменимся, и Господь покажет там некоторые новые истины относительно своего слова. И это путешествие мы начнем с того, что вместе, в данном случае вместе с Наташей, потом вместе с вами, нарисуем небольшую картинку. Это путь Божье Слово от Бога к человеку. Мы сначала начертим эту картинку как бы вид с высоты. Знаете, когда в самолете летишь над городом, можно охватить много, но не видеть подробностей. А потом каждый участок Божьего Слова от Бога к человеку. А потом каждый участок этой картинки мы будем рассматривать более подробно. Тогда мы как бы приблизим вид к себе, для того, чтобы нам рассмотреть, что же на этом участке происходит. И давайте мы нарисуем эту картинку следующим образом. Наташ, нарисуйте, пожалуйста, прямую линию посреди доски через всю доску, просто слева направо. Совершенно верно. В принципе, эта линия должна быть вертикальной, но поскольку у нас с вами доска длиннее вот так, в длину, чем в высоту, мы нарисуем следующим образом. Теперь давайте мы с вами вот здесь, с левой части этой линии, напишем «Бог». И здесь давайте напишем слово «Я». Вот от Бога до меня проходит некая книга, Божье Слово, книга Библия. В принципе, эту линию можно было продолжить еще и дальше, чего мы сейчас делать не будем. Но это особенно для проповедников и для преподавателей. Там может быть еще один кусочек. Я, это, конечно, хорошо. А дальше моя аудитория. Те люди, к которым я обращаюсь. Вот. Но пока нас этот этап интересовать не будет. Этим вы будете заниматься на курсах по проповедованию, на курсах по преподаванию. Нас интересует вот эта линия. На этой линии будет несколько очень важных точек, которые мы с вами и постараемся отследить. И несколько отрезков, которые этими точками образуются. Давайте отметим первую из этих точек, первую из остановок нашего предстоящего пути. Где-нибудь вот здесь. Таких точек будет, кстати, 4. Вы можете, соответственно, планировать разметки свои. Даже 3. 3, потому что мы уже разметили «я». Точка «я» уже есть. Хорошо. Хорошо, да, вы можете заранее их наметить. Совершенно верно. Сначала Бог обращается к авторам Священного Писания. Этих авторов мы сейчас назовем словом «пророки». Если у нас здесь было написано «Бог», то здесь будет подписано «пророки». Я буду еще уточнять значение слов, поэтому сейчас будут слова, которые я употребляю в терминологическом значении. Даже если вы не вполне понимаете, почему я, допустим, здесь Матфея или Марка назвал пророками, подождите, пожалуйста, мы об этом будем говорить. Итак, первый этап от Бога к пророкам. Бог проговорил, обратился к пророкам. Этот этап мы называем словом «богодухновенность». Этот этап от Бога к пророкам. Отрезок «Бог-пророки». Можно «боговдохновенность», если не «духновенность», то «боговдохновенность». Но поскольку в 2 Тимофею 3:16 написано «богодухновенно», то мы пишем «богодухновенность». Можете даже 2 Тимофею 3:16 здесь написать. Внизу название ключевого стиха. 2 Тимофею 3:16. В вашем учебнике используется слово «инспирация». Это латинское слово, означающее, ну, точно то же самое, что и богодухновенность, только по-ненашенски. Ну, если хотите блеснуть словцом, вы можете порассуждать об инспирации скриптуры, то есть богодухновенности Писания. Это первый этап, и о нем мы будем говорить подробно. Ну вот, пророки получили некое слово Божие. Пророки сделали еще одну вещь. Они записали слово Божие, и просто под пророками, под этой точкой пророки, внизу подпишите запись. И внизу в скобочках подлинники или подлинник. Вот некий этап. Мы опять-таки о нем поговорим. Технический, богословский, исторический. Мы этот этап будем разбирать. А теперь внимательно. А какая проблема вот с этой точкой и вот с этой штукой? Почему все остальное вообще существует? Мы хорошо написали пророки и подлинники. Все, о чем еще дальше-то говорить? В чем проблема с подлинниками Священного Писания, с текстами, которые сам Павел рукой своей написал? Его секретарь? А их нет. Вся проблема с подлинниками в том, что их нет. Нет подлинников, есть проблема. Если бы были подлинники, проблем бы, наверное, не было. И богословы думают и пытаются ответить на вопрос, почему Бог не сохранил эти подлинники. Некоторые говорят, что люди тогда поклонялись бы подлинникам и так далее. Но это все богословские домыслы и догадки. Главная проблема вот с этими подлинниками заключается просто в том, что их нет. Вот. Но дальше наступает следующий период истории Священного Писания. Эти подлинники, очевидно, когда-то были, мы об этом тоже будем говорить дальше. Начинается переписывание Библии, но пока мы проследим только вот эту часть от пророков, да, и текст Писания, вот до суда, этот кусочек. И назовем этот кусочек, подпишем, как мы здесь инспирация или богодухновенность писали, канонизация. А под вот этой точкой, как мы здесь писали, подлинники и так далее, напишем канон. Я сейчас очень упрощаю, Но на протяжении первых 2-3 веков появилась масса писаний, претендующих на пророческое авторство, претендующих на христианское содержание. Это касалось и древнееврейских писаний. Было немало книг, которые потом в канон не вошли. И возник вопрос, а что включается в канон, а что не включается? Что действительно богодухновенно и что не богодухновенно? Разные люди, разные исследователи смотрят по-разному на вопрос, как формировался этот канон. Вот этот как раз этап формирования канона. И в результате, по крайней мере, к 4 веку, наверное, все-таки к 3-му, но уж точно, чтобы никто никак не мог придраться, к 4 веку, к 367 году нашей эры, в случае Нового Завета, мы имеем уже канон Нового Завета. Некий список книг, которые Церковью признаны как книги от Бога, книги Священного Писания. Притом, как все остальное может быть интересно, может быть даже полезно, может быть даже назидательно, но не на таком уровне интересности, полезности, назидательности. И главное, далеко не на таком уровне, как богодухновенности, как все, что было раньше. Дальше следующий этап. И здесь я делаю некое упрощение, я потом объясню, в чем упрощение заключается. Следующий этап, да, до этой точечки. И называется он передача. Передача. От 367 года и до времени Гутенберга. А точнее, в случае Нового Завета, до времени Эразма Роттердамского, который и издал первым печатное издание Нового Завета. Все это время Священное Писание переписывали вручную. Если совершенно точно, если совершенно серьезно, то этот период надо было вести даже не от точки канона. Надо было раньше. Но если бы мы сделали раньше, у нас бы получилось два периода, накладывающиеся друг на друга, и не было бы так красиво. Но рукописное переписывание началось прямо отсюда, от авторов. От авторов и вот до изобретения печатного станка, когда, собственно, появилась возможность издавать Библию массовым тиражом. Вот. И здесь тоже возникают вопросы. Кому из вас приходилось слышать в жизни: ну что ты за человек, прям даже списать правильно не можешь? Я думаю, приходилось слышать в школьные еще времена, или кто-то, может быть, говорил другому: даже списать правильно не можешь. Монахи обычно, которые переписывали Священное Писание, тоже иногда переписывали не совсем правильно. И вот тут и рождается наше разочарование. Помните, я сказал, сегодня вечер разочарования, процитировав того богослова и текстолога. Потому что, ну, монахи тоже были людьми. Тоже кому-то покушать хотелось скорее или закончить работу. Один решил, что другой неправильно переписал, взял на полях свое примечание, поставил. Следующий решил, что примечание – это на самом деле, наверное, не примечание, а часть текста, и переписал это примечание прямо в текст. Вот. Это древнееврейские переписчики были настолько аккуратными, что пересчитывали буквы и строки. И если хоть что-то не совпадало, то выбрасывали текст. И там все гораздо проще как раз в связи с этим. А переписчиков Нового Завета такого никак не скажешь. И вот к моменту, который у нас отображен вот этой точкой, куда мы здесь подошли, переписка, да, переписывали, передача, к моменту, который совпадает с изобретением книгопечатания, у нас есть некое огромное количество рукописей. Причем рукописи несколько веков продолжали находить все новые и новые. Вот. Но для нашей первой самоупрощенной схемки мы можем предположить, что здесь переписка и завершилась. А на самом деле так оно и было, потому что дальше начинается работа текстолога. Вот. А почему бы на этом не остановиться? Вот, допустим, были издания Ветхого Завета, было издание Эразма Роттердамского, Нового Завета. И сейчас переиздают Ветхий Завет и Новый Завет, восстановленными прямо с этих рукописей. Почему у нас слово «я» не оказалось вот здесь, допустим, а ушло вот сюда? Что это еще за один этап, который лежит между нами и Словом Божьим? Перевод, совершенно верно. Вот эту часть мы напишем «перевод». Вот в этой точке с текстом работает переводчик. Если там был у нас Бог, авторы, канон, канонизация, здесь переводчик. И вот тут уже опосредованно через перевод получаю этот текст «я». Вау! Кто-нибудь помнит детскую игру «Испорченный телефон»? Ну так это все в одной комнате сидели. В одно и то же время фразу передавали. А мы с вами говорим о процессе, который в случае Ветхого Завета занимает, по крайней мере, 3,5 тысячи лет. В случае Нового Завета этот испорченный телефон занимает 2 тысячи лет. Ну, чуть-чуть меньше, но, в общем, к тому идет. И вспомнишь тут католиков, которые на упреки о том, почему же вы так уверены, что вы берете 3 элемента, способные ошибаться, Писание, Предание и Церковь. Они дополняют друг друга, и ошибки исправляются. Как вообще вы предполагаете, что это возможно? Они говорят, а вот Дух Святой работает. Вспомнишь тут их, когда задашь вопрос, а как Слово Божие передалось по такому испорченному телефону? И мы утверждаем, что мы имеем в руках подлинное Слово Божие. И мы, протестанты, тоже в этих случаях отчасти прибегаем вот к этому ответу. Дух Святой работал, потому что Господь бодрствует над Словом Своим. Он так говорит об этом. Но это еще не все. Это далеко не весь ответ, который мы на это можем дать. А мы можем задать вопрос дальше, а как Дух Святой работал? Как Он это сделал? Как все это устроено? Об этом мы с вами будем говорить. Но когда мы с вами смотрим вот на эту табличку и понимаем, сколько претерпело Слово Божие, сколько оно прошло, пока от Бога пришло к нам, нам может стать не по себе в какой-то момент. Хорошо. Итак, вот эта прямая от Бога к человеку показывает этапы передачи Слова Божия от Бога к человеку, этапы с передачи Слова Божия от Бога к нам. И теперь наша задача будет заключаться в очень простом деле. Посмотреть внимательно на каждый из этих этапов и рассказать о том, что было на этих этапах с разных точек зрения. С богословской, с исторической и практической. Вот, собственно, и все содержание нашего курса. На этом я могу поставить точку. И сказать, остальное вы уже знаете. Просто вот эти этапы более подробно. Кто, кстати, знает, кто может сказать, что такое Библия? Что значит это слово? Собрание книг или книги, Библос, да? Или Библион. Вот. Некое собрание книг, некий набор книг разноплановых, но чем-то объединенных между собой. Ну, если вы читали «Неоспоримые свидетельства» Джоша Макдауэлла, вы все отлично помните фразы типа 40 авторов, которые жили на разных континентах, в разных ситуациях, одни жили там, другие там, писали о множестве противоречивых тем, ну и получилось Священное Писание, которое в своем единстве, которое с начала до конца. Я в свое время студентам, которые изучают этот курс, давал одну из возможных тем работы – уникальность Священного Писания. И у них одна из книг обязательных была книга Джоша Макдауэлла «Неоспоримые свидетельства». Я перестал давать эту тему работы, просто потому что устал читать одно и то же. Просто каждую работу берешь и 40 авторов, писавших в разных условиях, на разных континентах и так далее. Просто идет, я думаю, ну ладно, это уже просто можно пропускать. Но с другой стороны, это действительно уникально. Ничего подобного в истории человечества никогда не было. Своей уникальностью Библия обязана ее особому происхождению. Но сейчас мы с вами обратимся к нашей прямой. И первый этап нашей прямой называется «Богодухновенность». Этот этап от Бога к пророкам. Сейчас мы, наверное, сделаем вот что. Мы сделаем второй рисуночек, не убирая первый, просто вторую прямую мы пустим немножко ниже. Что же это такое за богодухновенность? Мы говорим, все Писание богодухновенно. Ну, давайте сначала прочитаем этот фрагмент из Священного Писания. 2 Тимофею, 3 глава, 15, 16 и 17 стихи.
Когда ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение веры в Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек и всякому доброму делу приготовлен.
Сейчас мы с вами присмотримся внимательно к этому стиху и увидим другие стихи, которые говорят об этом. Вы можете написать тему небольшую «Богодухновенность Священного Писания» или «Богодухновенность Писания». Как основные стихи написать 2 Тимофею, 3 глава, 15, 16 и 17 стихи. Вот. И я хотел бы обратить ваше внимание на несколько особенностей богодухновенности, о которых говорится в этих стихах. Первое. Богодухновенно само Писание, а не только намерение его авторов. Сейчас я каждый из пунктов вам объясню. Богодухновенно само Писание, а не только намерение его авторов. Павел говорит, все Писание богодухновенно. Иисус ссылается на сами слова Священного Писания. Просто цитирует Священное Писание. И мы видим и в Ветхом, и в Новом Завете особое уважение к Священному Писанию. Такое же уважение было, кстати, в истории Церкви. Мы об этом поговорим позже. Почему это важно? Потому что, начиная с 17-го, особенно уже позже, в 18-19 веках, ученые, следующие Библии, начали высказывать мысль о том, что, ну да, конечно, у авторов Священного Писания были хорошие намерения. Они хотели отразить что-то божественное. Отчасти у них это получилось, а отчасти нет. Ну, вспомните, в конце концов, кто эти люди были. Рыбаки, сборщики налогов и так далее. Но затея не удалась, за попытку спасибо. Так можно примерно изложить эту позицию. Другое крылатое выражение, определяющее примерно то же самое состояние. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот, и если богодухновенны только намерения авторов, иными словами, они хотели сделать что-то хорошее, да, возникает необходимость разобраться, где в Писании им это удалось, а где нет. Апостол Павел сразу же отсекает у нас эту возможность, потому что говорит, что все Писание богодухновенно. Итак, богодухновенно само Писание, а не только намерение авторов. Следующее, второй пункт здесь под богодухновенностью Писания. Богодухновенно каждая часть Священного Писания. Богодухновенно каждая часть Священного Писания. Немножко неуклюжая формулировка, поэтому она будет нуждаться в объяснении. Богодухновенно каждая часть или всякая часть Священного Писания. Это то, о чем говорит Павел. Все Писание богодухновенно. Почему это существенно с практической точки зрения? Ну, давайте проведем маленький эксперимент. Я назову несколько книг Библии. А вы скажите, когда вы в последний раз слышали проповедь по этой книге? Неделю назад, месяц назад, год назад? Или вообще не помните, когда? Евангелие от Матфея или Евангелие от Иоанна? Ну, слух, пожалуйста. Вчера? Некоторые даже вчера слышали. Хорошо. Откровение Иоанна Богослова. 2 года назад. Послание Иакова на курсе гомилетики. Послание Иакова. Книга пророка Сафонии. Левит, 3 глава. Типы жертв, которые там были.
Что бы попроще? Совершенно верно.
Вот здесь наше богословие вступает в некоторый разрыв с практикой. Ну, во-первых, Ветхий Завет в 3 раза длиннее Нового, а проповеди по Новому Завету все-таки больше проповеди по Ветхому. Это еще как-то можно объяснить. Может быть, просто тем, что Новый Завет более относится к нам, чем Ветхий Завет. Но, во-вторых, ну, как-то получается, что мы, христиане, больше уважаем Новый Завет, причем отдельные книги Нового Завета. Интересно, что здесь есть некие национальные такие особенности. Обучаясь в семинаре, я очень хотел писать дипломную работу магистерскую на тему сопоставления книги притчи Соломоновых и послания Иакова. Но великолепно. Далласская семинария – одно из лучших учебных заведений богословских в стране. Все, значит, там самые крутые специалисты. Прихожу на кафедру Ветхого Завета, чтобы искать научного руководителя. А нужно было, скорее всего, 2, потому что нужна будет консультация по обеим книгам. Нашел без проблем. Прихожу на кафедру Нового Завета и говорю заведующему кафедры: вы знаете, мне нужен консультант, я выбрал тему, вот, связанную с посланием Иакова. Дайте мне, пожалуйста, консультанта для магистерской. Он на меня смотрит и говорит: а вы знаете, у нас никто Иаковым не занимается. Я такой: как так? Ну, говорят, Павлом занимаются. Вы, извините, Иоанном занимаются. Вот вы пойдите к доктору такому-то, такому-то. Он, помнится, 4 года назад курс по Иакову читал. У меня это ввело в некое такое недоумение. Я пошел к этому доктору такому-то, такому-то, который, в принципе, специалист большой по Иоанну. Но вот 4 года назад, ради того, чтобы все-таки была хоть какая-то равномерность, он читал курс по Иакову. И потом выясняется, что он не готов взять эту дипломную работу, потому что вот очень занят, и вообще на изучение Иакова у него недостаточно времени. Вот. Значит, получается парадоксально. Конечно, все Писание богодухновенно, но одни книги более богодухновенны, чем другие. Я имею в виду не с точки зрения нашей декларации богословской, да, а с точки зрения того, что на практике выходит. Вы можете, кстати, проследить точно так же по учебным программам, допустим, здесь в колледже у вас. Я не знаю, но у вас, наверное, все-таки все книги более-менее охвачены, хотя бы как-то бегло вы это проходите. Вот. Но богодухновенность относится ко всем книгам, ко всему тексту Священного Писания. Даже к тем генеалогиям, даже к тем спискам имен, даже к перечислениям, к цифрам, даже к описаниям жертвоприношений. Богодухновенность относится именно к этим книгам. Вы можете возразить: но ведь Павел пишет Тимофею, и под словом «писание», по-гречески «графей», понимает прежде всего Ветхий Завет. Это те книги, которые Тимофей читал с самого детства своего. Да, конечно. Но потом, несколько позже, слово «графей», «писание» будет употребляться уже в отношении Нового Завета также. И к этому с вами подойдем. Итак, богодухновенность относится к самому Писанию, а не только намерениям. Первое. Второе. Все Писание богодухновенно, а не только вот какие-то части. И третье. Писание – это слово, которое вдохновил Бог. Можно было написать: Писание – это слово, которое выдохнул Бог. Я сейчас не буду так делать с вами. Мы напишем просто: Писание – это слово, которое вдохновил Бог. Что имеется в виду? Во-первых, не имеется в виду, что Библия написана на каком-то особом, непонятном, смертном языке. На языке, который присущ только самому Богу. То есть это слова обычные, слова обычного человеческого повседневного языка. Более того, это порой слова вульгарного, просторечного языка. Это ни в коем случае не особый язык. Но Бог поставил каждое слово на свое место. Бог так определил, что это слово будет именно там, где ему нужно быть. Практический выход, практическое значение. Ну, очень простое. Дело в том, что аж до конца 19 века считалось, что Библия написана на особом языке. В частности, что Новый Завет написан на особом греческом языке, на котором никто не говорил. И специально Бог создал этот язык для того, чтобы изложить Слово Божие, изложить Священное Писание. Дело в том, что большое достаточно количество слов Нового Завета, по разным подсчетам, от 300 до 500 слов Нового Завета, но, скорее всего, 300 будет вернее, не встречались нигде, кроме самого Нового Завета. Вот не было других исторических документов, известных людям, где эти слова употреблялись бы. Например, какие слова можно употребить? Такие, например, выражения, как Иисус говорит на кресте, «тетелесай», то есть «свершилось». В то время как корень-то был известен, такой формы нигде не было больше. Мы думали, наверное, Иисус сказал нечто особое, слово, которое вот ему дал Бог, для того, чтобы выразить некое «свершилось». Потом, в конце 19 века, были найдены документы, самые обычные бытовые документы, типа справки, расписки, договоры, счета, написанные примерно в то же самое время, что и Новый Завет, в первом веке нашей эры. И огромное количество этих слов, которые раньше встречались только в Новом Завете, нашлись и в этих документах. Оказалось, что слово «тетелестай» — «свершилось», «сделано», ставили на договоре или произносили даже после совершения сделки. В частности, после завершения сделки по приобретению или выкупу раба. Сделано, исполнено или заплачено сполна. Когда вот это увидели исследователи Библии, стало гораздо понятнее, что имел в виду Иисус, когда говорил «свершилось». И стало понятнее, как употребление этого слова Иисусом связано с тем, что Он совершил для человечества, с тем искуплением, которое Он нам дал. Были и более комичные случаи. В послании к Ефесянам, 1 глава, автор говорит о Духе Святом, 14 стих. О Духе он говорит так: «Который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Вот это слово, которое здесь на русский язык переведено словом «залог», до конца 19 века считалось словом только библейским. Конечно, пользуясь контекстом и пользуясь другими ранними переводами, люди могли понять, что же это такое «залог». Но нигде в других документах, кроме Библии, этого слова не встречалось. И раз его употребили о Духе Святом авторы Библии, значит, очевидно, это какое-то особое слово, это божественное слово, данное именно для того, чтобы показать, кто такой Дух Святой и что Бог сделал. И вдруг находят документы, среди которых есть, допустим, такая расписка. Какой-то богатый человек заказывает танцовщиц для своей вечеринки. И говорит: вот я посылаю тебе часть денег, это как залог, остальное получишь потом. Вдруг это слово, которое считалось таким особенно возвышенным, знаете, вот чисто божественным словом, употребляется совершенно в земном контексте. Или другой документ, где один человек жалуется другому на то, что у него развелось слишком много мышей, просит прислать ему мышеловку, за это говорит, что посылает определенную сумму денег в залог, и дальше продолжает: остальное ты от меня получишь обязательно, ты же меня знаешь. То есть некая обязательность этого залога. Там, кстати говоря, скорее всего, под мышеловкой имеется в виду кошка. То есть он просто просил прислать кота для того, чтобы отловить мышей. Вот, и выплачивал какую-то сумму денег. Вот, и значит, вдруг оказывается, что никакие это не особые слова. А для нас это становится важным, когда мы начинаем переводить Священное Писание. Вот на какой штиль, на какой слог его переводить? Делать это возвышенным штилем, таким, знаете, чтобы вот от него веяло чем-то таким необычным, неземным. Или писать это обычным, понятным земным языком. Вот после тех событий, которые были в конце 19 века, после тех находок, отношение к переводу Библии во всем мире существенно изменилось. Перестали подбирать какой-то архаичный стиль и стали Священное Писание переводить на нормальный человеческий язык. Таким образом, от богословия мы опять-таки переходим к практике. То есть это самые обычные слова, которые использовал Бог, но каждое слово им вдохновенно. То есть каждое слово Он поставил в нужное место. Или даже каждое слово Он выдохнул. Каждое слово Он выдохнул. Но что же это за такое богодухновение? Что же это за богодухновенность? Иногда говорят о том, что вот, ну, допустим, Бетховен – гений. Он написал такую вдохновенную музыку. Толстой – гений, написал такие вдохновенные романы. Пушкин – тоже гений, написал вдохновенные стихи. И, соответственно, и авторы Священного Писания тоже были гениями, хотя и из простых людей. Вот каким-то образом они смогли дотянуться до Божьих истин и открыть эти самые Божьи истины людям. Вот в этом плане Божье Слово было вдохновенным. На самом деле, опять-таки, ничего подобного. Опять-таки, ничего подобного. Потому как есть еще одно удивительное место Священного Писания, где речь как раз идет о вдохновенности
Священного Писания. Мы давайте сейчас откроем второе послание Петра, 1 глава, с 19 по 21 стихи. Здесь есть несколько сложностей в переводе этих стихов, особенно в 20 стихе и в 21 тоже. Интересно, есть у кого-нибудь с собой другие переводы, кроме синодального? Кто-нибудь пользуется не синодальным переводом сейчас? Только дома, да? Потому что в других переводах вы найдете другое немножко, другую интерпретацию этого стиха. В большинстве переводов других вы найдете именно другую интерпретацию стиха. Этот стих можно переводить еще и так. Пророчество не просто произошло от Бога, но никакое пророчество не было произносимо по воле самих пророков. Это дальше еще подтверждается буквально следующим. Никакое пророчество не было произносимо, потому что люди сами решили что-то такое написать. Но они пишут, движимые Духом Святым. Никакое пророчество не произошло, потому что пророки сами решили написать. Но они пишут, движимые Духом Святым. Вот этим богодухновенность отличается от просто человеческого вдохновения. Человек взял и написал книгу. Он гений, он взял и написал. Библию уже писали самые простые люди. Потому что Бог начинал их использовать для этого. 27 лет назад, какая древность, боже мой, да? Вышла рок-опера, которая называлась «Иисус Христос суперзвезда». «Jesus Christ Superstar». Может быть, слышали вы эту оперу. Начинается она с арии Иуды, где он говорит о том, что вот, ну, вы вообще ничего не понимаете, но я сделал именно то, что нужно было сделать, потому что сейчас все говорят об Христе только как о Боге. И вот, Иисус, неужели ты не понимаешь, что твои последователи с тобой сделали? Вот Иуда предстает в совершенно не библейском свете. Но там есть интересный момент, когда Иисус во время Вечери Господней совпадает это с 26 главой Евангелия от Матфея. Ученики там поют, короче, такой хор. «Always thought that I'd be an apostle. Thought that I would make it if I try. Then when we retire, we can write the gospel so that people talk about us when we die». Что переводится следующим образом. «Я всегда надеялся стать апостолом и думал, что если постараюсь, то у меня обязательно получится. И тогда, когда мы уйдем на пенсию, мы напишем Евангелие, чтобы люди говорили про нас даже после нашей смерти». Вот, и очевидно, что ничего подобного не было. Но не собирался Петр писать послание. Но не собирался Матфей писать Евангелие. Лука, пожалуй, собирался. Мы читаем о том, что вот он предпринял некое исследование того, что произошло. Но обращался-то он к Феофилу, а читает теперь весь мир. С Иоанном вообще забавно. Этот рыбак Иоанн написал, вначале было слово, и слово было Бог, у Бога и слово было Бог. Фрагмент, над простотой и глубиной которого философы до сих пор голову ломают. А богословы, имеющие Святого Духа, который разъясняет и этот момент Священного Писания тоже, благодарят Господа за его силу. Вот так получилось. Тот самый Петр, который и писать-то грамотно не мог. А когда читаешь послание Петра, особенно второе послание Петра, это просто очевидно. Вдруг в день Пятидесятницы произносит проповедь, через которую многие каются. Нам-то с вами, друзья мои, это должно быть особенно понятным. Когда человек, может быть, совершенно неподготовленный, нам кажется, что ну что он, этот человек, может сделать? Совершенно, как нам кажется, непригодный к служению. Вдруг Господь начинает его использовать. Он не думал, не гадал. А вот так получается. Итак, пророчество произносилось не потому, что пророки решили, а потому, что решил Бог. И это движущая сила. То есть Бог – это движущая сила Богодухновенности Священного Писания. К сожалению, наше время истекло.